Это дело прошлое, господин Маркетта. Сейчас никаких темных одушевленных поблизости от меня нет. Если не верите мне, можете спросить у магистров.
Я рад, что вы не отрицаете. Уверен в правдивости ваших слов. Ведь совет уже разобрался со столь запутанной ситуацией.
Запутанной? — нахмурился я. Ни один закон, в том числе и те, за соблюдением которых вы следите, не запрещает стражу общаться с темным одушевленным. Особенно если это не снеговики, которые пытаются его убить.
— Понимаю. Вы все еще злитесь на ту досадную случайность, — смиренно вздохнул он. — Я бы тоже был не рад. Что касается вашего вопроса, то запутана она не от того, что страж имел контакты со столь редким и необычным существом, а от того, кто это существо.
Проповедник навострил уши и вытянул шею, точно гриф, стараясь услышать каждое слово. Если честно, я не понимаю.
Возможно, вы просто не в курсе. Орден Праведности давно разыскивает этого одушевленного. Точнее, разыскивал. Потом его следы потерялись, и мы оставили бесплодное занятие. Дело в том, что один из моих коллег был убит одушевленным, похожим на огородное пугало.
Проповедник отвернулся, поступив довольно мудро. Он вообще не умел скрывать эмоций, и все было написано на его потрясенной роже. «Очень печально. Примите мои искренние соболезнования в связи с гибелью вашего товарища», — официальным тоном заявил я, и он с благодарностью кивнул. Мы играли в игру, значение которой было понятно всем присутствующим. Мне было плевать на его товарища, а ему на мои соболезнования. Когда это случилось?
Прошлой зимой, недалеко от земель марграфа Валентина. Вы что-нибудь знаете об этом?
«Конечно, я помню того ублюдка в алом шапероне, который отдал меня Вальтеру и людям Маркграфа. Пугало отправилось за ним через вьюгу и уверенно пластало законника на множество маленьких кусочков. Увы, нет. Я не стал спрашивать, откуда Орден Праведности вообще узнал о случившемся. Узнал. Возможно, законник успел оставить послание». Возможно, поблизости оказался видящий. Теперь это совершенно неважно.
Сможете рассказать все, что вам известно об этом одушевленном? Он очень опасен, и любая информация поможет нам найти его и уничтожить как можно скорее.
Боюсь, мне нечего вам сообщить. Его глаза больше не улыбались. Клаудио Маркетта произнес, вкрадчиво и в то же время твердо, словно считал меня дурачком.
«Господин Ван Нурмайен, мы давно знакомы. Я знаю вас, вы знаете меня. Как говорится, игра в квильчо, пускай и кровавая, объединяет даже врагов».
«Я не считаю вас моим врагом».
«Тем лучше для всех нас. Я пришел как друг, неофициально, и мне нужны ответы. А так как вы умный человек, то понимаете, что я их получу, так или иначе. Зачем вам нужно лишнее внимание Ордена Праведности?»
Я улыбнулся ему, глядя сверху вниз. «Господин Маркетта, я не против внимания Ордена Праведности, поскольку мне нечего скрывать. Если вас что-то интересует, обратитесь официально. Пришлите мне приглашение на беседу. Не забудьте о трех свидетелях — городском чиновнике, клирике и страже. А также, поскольку я не совершал никаких преступлений, добейтесь разрешения у магистров. Если они прикажут мне побеседовать с вами, я с радостью соглашусь». Он хмыкнул.
«Всегда приятно видеть человека, который столь сведущ в законах».
Я благосклонно кивнул, принимая эту похвалу. «В таком случае позвольте откланяться. Меня ждут дела». Он сделал шаг в сторону, открывая мне путь.
«Мы побеседуем позже, господин Ван Нурмайен». В его голосе мне послышалась угроза. «Мне нужен этот одушевленный».
«Так ищите его сами!» — развел я руками и пошел прочь. Проповедник нагнал меня спустя минуту, и выглядел он, не сказать, чтобы очень спокойным.
«Плохо, Людвиг? Очень плохо!»
«Знаю.
Он ведь сообщит в орден?»
«Зависит от того, какие цели преследует и хочет ли делиться этой информацией с другими. Как бы он ни поступил, внимание законников для меня сейчас крайне нежелательно. Поэтому прошу тебя, вернись в комнату, и если пугало там, расскажи ему свежие новости. Но только о законнике». Старый пеликан быстро глянул на меня.
«Но не о приказе совета?»
«Об этом я с ним позже поговорю. Пусть Страшила никуда не выходит и дождется меня. Если его сейчас заметят, мы хлебнем неприятностей».
«Угу. А чтобы их не хлебнуть, надо бы уехать из Орденау».
«Как только найду убийцу Шука». Он скорчил раздраженную рожу и, развернувшись, поспешил прочь. Разговор с Карлом получился таким, как я ожидал. Страж не выглядел довольным моим планом, но пообещал сделать все, что нужно. Я постучал в дверь Стенена, и ее сразу же открыл дородный слуга в лиловой ливрее. «Людвиг ван Нурмайн», — представился я, — «хочу поговорить с магистром». «Простите, страж», — вежливо, но непреклонно сказал лакей, — «но мастер совсем недавно вернулся с совета и очень устал. Сегодня он не принимает. Желаете ему что-то передать?»
«Скажи, что дело касается случившегося в моих комнатах».
«Простите?»
«Передай. Он поймет. Я подожду здесь».
Слуга поколебался, но решил, что ничего страшного от его вопроса не случится, и ушел. Я с равнодушным видом прислонился к стене, слушая, как усилившийся дождь колотит по подоконникам. Возможно, мне не стоило приходить сюда, но иного пути я не видел. Рассчитывать на поддержку других членов совета в сложившейся ситуации не имело никакого смысла. Сейчас мне нужен лишь этот магистр. Вернулся до нельзя удивленный слуга. «Он вас примет». Коридор оказался прямой и белый, как мысли праведника. Мы миновали 9 закрытых дверей, прежде чем я столкнулся с Калибом, выскочившим из полутемной залы. Лицо у него было красным от гнева, руки тряслись. «С дороги, ван Нурмайн!» — прорычал он. Я не видел смысла упираться рогом и отступил в сторону, давая ему пройти. «У человека дурное настроение, и его можно понять». С Тильдой не получилось, его самого сослали в Витильску, да еще и учитель, на которого он так надеялся, не поддержал его на совете. В большой комнате с 12 высоченными окнами, половина которых была закрыта тяжелыми портьерами, царил полумрак, особенно сильно сгущавшийся в дальнем конце, там, где находилась еще одна дверь, ведущая в следующее помещение. Я увидел клетку с желтой заморской певчей птахой, дремавшей на жердочке, громоздкий, похожий на носорога, стол и массивные закрытые шкафы, стоявшие вдоль стены. На специальной стойке покоились разнообразные трости. Стенен встретил меня, сидя в кресле и опустив голые отекшие ноги в таз с горячей водой. Выглядел толстяк не то чтобы очень довольным. Отправив слугу, он без всякого дружелюбия сказал:
«Если есть неудобный момент, то он уступил прямо сейчас. Ты совершенно не вовремя, ван Нурмайн. Но ты все же нашел возможность выслушать меня».
Тот неприятно щелкнул пальцами.
«Любопытство. Раньше ты не удостаивал меня своими визитами. Что-то насчет убийства Шука? Есть подвижки?»
«Полагаю, что да». Магистр повозился в кресле.
«И ты пришел ко мне?»
«Мириам уехала. А с Павлом мы никогда особо не ладили. Ты нейтрален, так что мой выбор очевиден». Он глянул на меня задумчиво, оценивая слова.
«И что ты узнал?»
«Мы с Карлом вышли на продавца яда. Он кое-что сказал».
«Превосходно!» — оживился тот. «Уже отправили за ним кого-нибудь из гвардейцев?»
Я подошел к стойке с страстями. «К сожалению, нет. Его убили прямо у нас на глазах».
«Кто?» —
вцепившись в подлокотники, спросил толстяк. «Сообщники убийцы, я полагаю».
«Плохо. Значит, у нас нет никаких зацепок. Эй!»
«Я всего лишь посмотрю», — успокоил я его, взяв с подставки трость, которую я увидел на совете. «Великолепная работа.
Залянская береза, кость буйвола и янтарь. Быть может, мы вернемся к обсуждению того, ради чего ты пришел?» «Да, конечно», — охотно сказал я, но тяжелую трость из рук не выпустил, проверяя баланс. «На чем мы остановились?»
«Ты собирался рассказать, что узнал от продавца яда?»
«Он назвал имя убийцы», — равнодушно пожал я плечами, словно речь шла о чем-то совершенно незначительном, и вновь стал разглядывать трость. «Мастер, конечно, поработал на славу. Красивая вещь и чудеснейшая резьба по дереву, пляшущие горностаи. В Заляне эти животные считаются вестниками, приносящими сообщения от мертвых. В Хакжите, где их никто никогда не видел, вполне могут перепутать с крысами».
«Я могу его услышать?»
— Стёнан терял терпение. «И даже увидеть», — я заозирался. «У тебя есть где-нибудь зеркало?» Несколько секунд он не понимал, на что я намекаю, затем его лицо окаменело, а взгляд стал злым.
«Ты пьян?»
«Нет».
«В таком случае это не смешно».
«Разве похоже, что я шучу?»
«Вижу, ты не в своем уме. Убирайся, прежде чем я разозлюсь».
Я сделал несколько шагов к нему. «А что же будет, когда ты разозлишься, Стёнан? Неужели расскажешь магистрам о том, что я обвинил тебя в убийстве Шука?»
«Конечно», — хладнокровно произнес тот. «У тебя нет никаких доказательств. Твое слово против моего. Ради бога, пусть они проведут расследование. Препятствовать не стану. Мы все зря потратим время. И после совет спросит с тебя. Так что лучше уйди сам, и я обо всем забуду».
«Если честно, Стёнан, я одного не понимаю. Зачем было самостоятельно покупать яд? С таким же успехом ты мог прокричать о содеянном с балкона. Такой глупости я от тебя не ожидал».
«Мое терпение лопнуло!»
Он оперся руками о подлокотники кресла, резко встал, хотя его ноги все еще оставались в тазу с остывающей водой.
«Убирайся!»
Сперва я хотел ударить его палкой в лицо, но побоялся сломать челюсть до того, как он признается, так что со всей силы заехал ему в бок. Он, не ожидавший такого, охнул от боли, покачнулся и всей своей тушей грохнулся на пол. Таз перевернулся, вода хлынула по полу, лизнув мои ботинки и замочив одежду магистра.
«Мои ребра, сукин ты сын!»
— взвыл Стёнан, как только смог отдышаться. «Всего лишь сломаны». «Ну, я надеюсь на такое приятное развитие событий», — вежливо сказал я, крутанув трость в руке.
«Тебе конец!» —
прохрипел он, садясь. Вид у него был потрясенный. «Возможно», — не стал отрицать я, больше не улыбаясь. «Но, боюсь, ты его уже не увидишь, магистр».
«Я этого не делал, сумасшедший идиот! Мне вообще нет никакого дела до этого чертова цыгана!»
«Я бы поверил тебе, не приди ты на совет с этой замечательной палкой!» Я ткнул ею ему в грудь, и Стёнан упал на спину. Надо сказать, мне это не доставляло удовольствия. Почти не доставляло. Будь моя воля, я бы просто сразу прикончил его без всяких избиений.
«Ты!» — поперхнулся тот. «Тебя распнут! Нет никаких доказательств! Тебе никто не поверит! Никола! Никола!»
Я понял, что он зовет слугу и не слишком сильно огрел его по плечу. «Твой лакей не появится, магистр. И ты, кажется, не понял всю серьезность ситуации. Мне плевать на доказательства. Главное во всем этом, я знаю, что ты подсыпала траву в вино и подсунул бутылку Шука. Все остальное неважно. И знаешь почему? Потому что я не пойду к магистрам или городским властям. Я сам свершу суд над тобой».
«Ты не можешь...»
Я ударил его по голени, и он взвыл. «Ну-ка, еще раз скажи, что я могу, а чего нет».
«Я ничего не делал! Я не виновен!»
«Не старайся и не ори, сюда никто не придет, и тебя никто не услышит. За смерть Шука ты ответишь передо мной. И прежде чем ты умрешь, я постараюсь сломать тебе все кости, превращу их в порошок, а тебя в отбивную...» Он попытался отползти.
«Зачем ты это делаешь?»
Я с удивлением поднял брови. «Быть может, мы с цыганом и не были близкими друзьями, но сражались плечом к плечу. Мы довольно многое пережили вместе,
а теперь он в могиле, а ты жив. Я считаю это несправедливостью».
«Хорошо, хорошо!» — он явно счел, что говорит с умалишенным. «Я признаюсь!»
Я расхохотался, размахнулся, и трость прошелестела в опасной близости от его лица, так что он взвизгнул. «Ты меня не слушаешь. Мне плевать, признаешься ты или нет. Не будет никакого суда, магистров и прочей ерунды. Я не дам тебе шанса выкрутиться. Ты сумасшедший!» Теперь на его лице появился ужас.
«Рад, что ты это понял», — отвесил я поклон.
«Если ты убьешь меня, тебе не спрятаться. Рано или поздно тебя найдут, и даже Гертруда больше не спасет.
А мне плевать. Пожалуй, для начала я раздроблю тебе пальцы на руках», — сказал я, занося трость для нового удара. Он оскалился и, наконец-то, крикнул.
«Убей его! Чего ты ждешь?»
Дверь в темной половине комнаты лопнула, точно мыльный пузырь, разлетелась на лучины, и размытый силуэт ринулся на меня. Я был готов к этому, так что швырнул фигуру и отшатнулся назад, сбрасывая с пальцев дремлющий знак. Я не попал ни в первый, ни во второй раз, но темная сущность, чтобы избежать гибели, невероятно быстро отклонилась в сторону, прекратив атаку, замедлилась и встала у выхода из комнаты так, чтобы я не смог убежать. Это был худой, изможденный мужчина с серым пористым лицом и глубокими складками вокруг рта. Ничем не примечательная душа, если бы не пальцы, заканчивающиеся 8-дюймовыми когтями, сотканными из тьмы. «Окул», — сказал я, переложив трость в левую руку и выставляя перед собой кинжал. «Как ты убедил его сотрудничать?» Стёнан лишь зло рассмеялся, и я краем глаза увидел, что он вновь пытается сесть. Я, используя опыт Мириам, окружил себя тремя крутящимися знаками. Пусть они не были такими мощными, как у моей учительницы, но заставили Окула не спешить.
«Ты все равно покойник!» — произнес магистр.
Душа прыгнула, но до меня так и не добралась. С десяток знаков ударили со всех сторон, оплели Окула коконом из жгучих стальных сетей, прижали его воющего к полу, и в комнату стали входить магистры. Павел, Николет, Григорий, Луиза и Рикард.
«Слава богу, вы успели!» — крикнул Стёнан. «Вяжите его! Он натравил на меня своего ручного окула!»
«Заткнись, Стёнан!» — мрачно бросила Николет. Вид у нее был такой, словно ее вот-вот стошнит от отвращения. Тот осекся, побледнел и последовал ее совету. Заткнулся. «Ван Нормайн, ты не возражаешь?» — спросила Луиза, вооруженная широким кордом, набалдашник которого был украшен ярко-синим звездчатым сапфиром.
«Будь так любезна», — улыбнулся я. «В конце концов, не я его обездвижил».
Магистр благодарно улыбнулась мне в ответ и прикончила Окула. «Откройте окно, здесь смердит падалью», — попросила Николет. И Григорий исполнил ее просьбу, впуская в помещение свежий, пахнущий дождем воздух. Павел подошел ко мне, забрал трость. «Дальше мы сами, Ван Норман». Я понял намек, кивнул на прощание глядящему на меня с ненавистью Стёнану и отправился во свояси. Карл ждал меня в прихожей, сидя на стуле и вытянув ноги в начищенных сапогах.
«Ты выглядишь довольным».
«Есть немного», — пришлось признать мне. «Теперь могу с чистой совестью уехать из Орденау».
«Не ты один», — хмыкнул он. «Меня отправляют в Чергий. Оттуда пришли горячие новости».
«Что, князь Горловец освободил страну от захватчиков?»
«Князь Горловец упал с лошади и умер через 4 дня, так и не приходя в сознание».
«Экая печаль», — пробормотал я, вспоминая разговор с отцом Мартом. «И кто теперь претендует на корону? Жиротинец?»
«Этого я не знаю».
Мы спустились на улицу. Дождь все так же шел. Он даже усилился, и Карл, ворча, словно медведь, натянул на черные волосы капюшон. Я же думал о том, что, возможно, среди благородных чергийцев вновь начнется резня из-за неожиданной смерти князя. Конечно, если церковь не возьмет ситуацию под контроль. Мы шли от одного корпуса крылатого дворца к другому, когда у нас над головой раздался звон разбивающегося стекла, и на землю вместе с тусклыми осколками рухнул человек.
«Ничего себе!»
— задрал голову Карл. Он смотрел на разбитое окно. «Надо сказать, мое окно».